Между тем вся область Псковская была в движении. Правители готовили дары, запас, мед и вино для царевны. Рассылали всюду гонцов, украшали суда, лодки и 11 октября выехали на Чудское озеро, к устью Эмбаха, встретить Софию, которая со всеми ее многочисленными спутниками тихо подъезжала к берегу. Посадники, бояре, вышедшие из судов и налив вином кубки, ударили челом своей будущей великой княгине. Достигнув, наконец, земли русской, где провидение судило ей жить и царствовать, видя знаки любви, слыша усердные приветствия россиян, она не хотела медлить ни часу на берегу Ливонском. Степенный посадник принял ее и всех бывших с нею на суда. 2 дня плыли озером, ночевали у святого Николая в устьях и 13 октября остановились в монастыре Богоматери. Там игумен с братьей отпел за Софию молебен. Она оделась в царские ризы и, встреченная псковским духовенством у ворот, пошла в соборную церковь, где народ с любопытством смотрел на папского легата Антония, на его червленную одежду, высокую епископскую шапку, перчатки и на серебряное литое распятие, которое несли перед ним. К соблазну наших христиан правоверных, сей легат, вступив в церковь, не поклонился святым иконам, но София велела ему приложиться к образу Богоматери, заметив общее негодование. Тем более народ пленился царевною, которая с живейшим усердием молилась Богу, наблюдая все обряды греческого закона. Из церкви повели ее в великокняжеский дворец. По тогдашнему обыкновению гостеприимство изъявлялось дарами. Бояре и купцы поднесли Софии 50 рублей деньгами, а Ивану Фрязину 10 рублей. Признательная к усердию псковитян, она через 5 дней, выезжая оттуда, сказала им с ласкою: «Спешу к моему и вашему государю. Благодарю чиновников, бояр и весь великий Псков за угощение и рада при всяком случае ходатайствовать в Москве по делам вашим». В Новигороде была и такая же встреча от архиепископа, посадников, тысячских, бояр и купцов. Но царевна спешила в Москву, где Иоанн ожидал ее с нетерпением. Уже София находилась в 15 верстах от столицы, когда великий князь призвал бояр на совет, чтобы решить свое недоумение. Легат папский, желая иметь более важности в глазах россиян, во всю дорогу ехал с латинским крыжем, то есть пред ним в особенных санях везли серебряное распятие, о коем мы выше упоминали. Великий князь не хотел оскорбить легата, но опасался, чтобы москвитяне, увидев сей торжественный обряд иноверия, не соблазнились и желал знать мнение бояр. Некоторые думали, согласно с нашим послом Иваном Фрязиным, что не должно запрещать того из уважения к папе. Другие, что доселе в земле русской не оказывалось почести латинской вере, что пример и гибель Исидора еще в свежей памяти. Иоанн отнесся к митрополиту Филиппу, и сей старец с жаром ответствовал: «Будет ты позволишь в благоверной Москве нести крест перед латинским епископом, то он внидет в единые врата, а я, отец твой, изыду другими вон из града. Чтить веру чуждую есть унижать собственную». Великий князь немедленно послал боярина Федора Давидовича взять крест у легата и спрятать в сани. Легат повиновался, хотя и с неудовольствием. Тем более спорил Иван Фрязин, осуждая митрополита. «В Италии, — говорил он, — чистили послов великокняжеских. Следственно, в Москве надо чистить папского». Сей Фрязин, будучи в Риме, таил перемену веры своей, сказывался католиком и, в самом деле, приняв греческий закон в России только для мирских выгод, внутренно исповедовал латинский, считая нас суеверами. Но боярин Федор Давидович исполнил повеление государя. Царевна въехала в Москву 12 ноября, рано поутру, при стечении любопытного народа. Митрополит встретил ее в церкви. Приняв его благословение, она пошла к матери Иоанновой, где увиделась с женихом. Тут совершилось обручение, после чего слушали обедню в деревянной соборной церкви Успения, ибо старая каменная была разрушена, а новая недостроена. Митрополит служил совсем знатнейшим духовенством и великолепием греческих обрядов. Наконец обвенчал Иоанна Софию в присутствии его матери, сына, братьев, множества князей и бояр, легата Антония, греков и римлян. На другой день легат и посол Софийных братьев, торжественно представленные великому князю, вручили ему письма и дары. В то время, когда двор и народ в Москве праздновали свадьбу государя, главный пособник сего счастливого брака Иван Фрязин вместо чаемой награды заслужил оковы. Возвращаясь в первый раз из Рима через Венецию и называясь великим боярином московским, он был обласкан дожем Николаем Трона, который, узнав от него о тесных связях россиян с моголами Золотой Орды, вздумал отправить туда посла через Москву, чтобы склонить хана к нападению на Турцию. Сей посол именем Иван Батист Тревизан действительно приехал в нашу столицу с грамотою от дожа к великому князю и с просьбой, чтобы он велел проводить его к хану Ахмату. Но Иван Фрязин уговорил Тревизана не отдавать государю ни письма, ни обыкновенных даров. Обещал и без того доставить ему все нужное для путешествия в Орду, и, пришедший с ним к великому князю, назвал сего посла купцом венецианским, своим племянником. Ложь их открылась прибытием Софии. Легат папский и другие из ее спутников, зная лично Тревизана, зная также, с чем он послан в Москву, сказали о том государю. Иоанн взыскательный, строгий до суровости, в гневе своем за дерзкий обман велел Фрязина оковать цепями, сослать в Коломну, дом разорить, жену и детей взять под стражу, а Тревизана казнить смертью. Едва легат папский и греки могли спасти жизнь сего последнего усердным за него ходатайством, умолив государя, чтобы он прежде обослался с сенатом и дожем венецианским. Ласкаемый в Москве, посол римский, согласно с данным его от папы наставлением, домогался, чтобы Россия приняла устав Флорентийского собора. Может быть, Иоанн, во время сватовства искав благосклонности папы, давал сию надежду словами двусмысленными, но, будучи уже супругом Софии, не хотел о том слышать. Летописец говорит, что легат Антоний имел прения с нашим митрополитом Филиппом, но без малейшего успеха. Что митрополит, опираясь на особенную мудрость какого-то Никиты, московского книжника, ясно доказал истину греческого исповедания, и что Антоний, не находя сильных возражений, сам прекратил спор, сказав «нет книг со мною». Пробыв 11 недель в Москве, легат и посол Софийных братьев отправились назад в Италию с богатыми дарами для папы и царевичей от великого князя, сына его и Софии, которая, по известию немецких историков, обещав Сиксту IV наблюдать внушенные ей правила Западной Церкви, обманула его и сделалась в Москве ревностную христианкою веры греческой. Главным действием сего брака, как мы уже заметили, было то, что Россия стала известнее в Европе, которая чтила в Софии племя древних императоров византийских и, так сказать, провождала ее глазами до пределов нашего Отечества. Начались государственные сношения, пересылки. Увидели москвитян дома и в чужих землях. Говорили об их странных обычаях, но угадывали и могущество. Сверх того, многие греки, приехавшие к нам с царевною, сделались полезны в России своими знаниями в художествах и в языках, особенно в латинском, необходимым тогда для внешних дел государственных. Обогатили спасенными от турецкого варварства книгами московские церковные библиотеки и способствовали велелепию нашего двора сообщением ему пышных обрядов византийского, так что с сего времени столица Иоаннова могла действительно именоваться новым Царемградом, подобно древнему Киеву. Следственно, падение Греции, содействовав возрождению наук в Италии, имело счастливое влияние и на Россию. Некоторые знатные греки выехали к нам после из самого Константинополя. Например, в 1485 году Иоанн Палеолог Рала с женой и с детьми, а в 1495-м боярин Феодор Ласкир с сыном Димитрием. София звала к себе и братьев, но Мануил предпочел двор Магомета II, уехал в Царьград и там, осыпанный благодеяниями султана, провел остаток жизни в изобилии. Андрей же, совокупившись браком с одной распутную гречанкою, два раза в 1480 и 1490 году приезжал в Москву и выдал дочь свою Марию за князя Василия Михайловича Верейского. Однако ж возвратился в Рим, где лежат кости его подле отцовских в храме святого Петра. Кажется, что он был недоволен великим князем, ибо в духовном завещании отказал свои права на Восточную империю не ему, а иноверным государям Кастилии, Фердинанду и Елисавете, хотя Иоанн, по свойству с царями греческими, принял и герб их, орла двуглавого, соединив его на своей печати с московским. То есть на одной стороне изображался орел, а на другой всадник, попирающий дракона с надписью «Великий князь, Божию милостью господарь всея Руси». Вслед за легатом римским великий князь послал в Венецию Антона Фрязина с жалобою на Тревизана, велев сказать дожу: «Кто шлет посла через мою землю тайно, обманом, не спросив дозволения, тот нарушает уставы чести». Дож и сенат, услышав, что бедный Тревизан сидит в Москве под стражей, окованный цепями, прибегнули к ласковым убеждениям, прося, чтобы великий князь освободил его для общего блага христиан и отправил к хану, снабдив всем нужным для сего путешествия из дружбы к республике, которая с благодарностью заплатит сей долг. Иоанн умилостивился, освободил Тревизана, дал ему 70 рублей и вместе с ним, послав в Орду дьяка своего возбуждать хана против Магомета II, уведомил о том венецианского дожа. Сие новое посольство в Италию особенно любопытно тем, что главою оного был уже не иноземец, но россиянин именем Семен Толбузин, который взял с собою Антона Фрязина в качестве переводчика и сверх государственного дела имел поручение вывести оттуда искусного зодчего.